Заслон контрафакту. Российские власти расширяют программу и вводят особый мониторинг в нескольких сегментах. Под жестким контролем будут пищевая и легкая промышленность, также фармацевтика, авто и авиапром, детские товары и химическая промышленность. Вот с Олегом Обухом будем разбираться, что же за заслон контрафакту это будет.
Да, ну что там, по крайней мере, на сегодняшний день известно. Под пристальным наблюдением будут также электронная промышленность, сельхоз, машиностроение, товары народных умельцев, чья продукция относится к художественному промыслу. И если кому захочется подробнее узнать информацию, то ее можно найти на сайте правительства. Ну и параллельно Россия ужесточает борьбу с поддельными сопроводительными документами. В частности, будет строже отслеживаться нелегальная логистика с учетом схемы интернет-торговли. Будет усилена и защита интеллектуальной собственности, а значит, цифровой маркировке придается тут исключительное, скажем так, значение.
Угу. Ну вот обсудим перспективы стратегии контрмер контрафакту со специалистами. С нами на связи заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Ревас Юсупов. Ревас Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ревас Александрович, как поясняется в тексте стратегии, будут созданы эффективные механизмы борьбы с контрафактом. Тем самым правительство признает, что действующие механизмы недостаточно либо малоэффективны?
Я думаю, что тут, наверное, правильнее читать так, что действующие механизмы, они еще не охватывают вот все там товары, которые, все категории товаров, которые перечислены, и, может быть, не везде еще выстроена интеграция. То есть существует какое-то количество различных систем для различных товаров, и, конечно, важнее иметь такую одну общую единую систему, которая интегрирована со всеми другими существующими или существовавшими до того, и таким образом обеспечить такую цепочку прослеживания, что называется, вот от поля, там, если мы говорим, про, например, про продукты питания, до уже конечного потребителя, не на каких-то промежуточных этапах, да, там от завода до пользователя или от поля до завода, а вот всю цепочку. Именно это как раз и позволит обеспечить и качество, и безопасность для конечных покупателей этой продукции.
Что, по-вашему, должно войти в план мероприятий, вот как уточнял премьер Мишустин, чтобы механизмы борьбы с контрафактом работали слаженно, как хорошие часы?
Ну вот основные пункты, которые перечислены, наверное, и там можно выделить три пункта. Первый пункт – это создание такой системы внутри страны, и с 2018 года единая система маркировки и прослеживания, она уже создана, и она вот там включает в себя 10 категорий товаров на сегодняшний день, дальше этот список будет расширяться. А второй пункт – это, наверное, интеграция как раз с существовавшими системами, потому что есть система «Меркурий» для сельхозпродукции, есть система, так называемая ЕГАИС для алкогольной продукции. Вот все это может в такой один общий пазл сложиться. Третий пункт – это, конечно, очень важно гармонизировать эти подходы не только на уровне России, а на уровне Евразийского экономического союза, потому что у нас страны таможенного союза с облегченными таможенными процедурами и так далее. И вот, к сожалению, на сегодняшний день большое количество нелегальной продукции поступает именно из этих стран, и важно такие механизмы создать еще и в этих странах. Это тоже сейчас происходит. И, наверное, последний самый важный пункт – это вот, что называется, сформировать у широкой общественности, у людей, у покупателей, потребителей такую культуру нетерпимости к покупке, приобретению, использованию нелегальной продукции. Вот, наверное, эти факторы, они в итоге как раз приведут к тому, что довольно быстро там получится с этими, со всеми проблемами там справиться. И, собственно, там, где маркировка, например, уже внедрена, там табачный рынок, фармацевтический рынок и так далее, мы видим уже очень серьезные достижения, там и рост акцизов, и значительное сокращение нелегального оборота. Должно пройти какое-то время, чтобы максимально снизить эти показатели.
Ревас Александрович, а вот по поводу все-таки необходимости введения вот этой цифровой маркировки, вы уже сказали, да, что отслеживаем и алкоголь, и медикаменты, и шубы, по-моему, и чего только не отслеживаем. А просто вопрос в том, не получится ли, что это такой бюрократический препон, от которого у всех болит голова. Вот в частности, если вспомнить фармацевтику, то там в сентябре, по-моему, или в августе вот месяца были очень большие проблемы из-за этой маркировки. Люди не могли там каких-то лекарств дополучить, хотя вот они лежали в аптеках, но просто потому, что на них не было какой-то вот нашлепки, их не могли реализовать.
Ну, что касается шубы, да, действительно тоже уже в маркировке, а что касается лекарств, осени, ну, там, подробнейший анализ уже показал, что на самом-то деле, конечно, дело было не в маркировке, а в первую очередь в там, 15-кратном росте спроса и так далее. А по поводу болезни головы, ну, давайте будем понимать, что если у нас огромный объем нелегальный в любой категории товаров, то, конечно же, это устойчивые бизнесы, схемы и так далее, именно заработки, получение, извлечение прибыли из нелегального оборота. И, конечно, понимая, что от маркировки там драматические последствия совершенно будут для этих вот там серых компаний, у них голова должна болеть, ну, потому что у них выбор очень простой, на самом деле, бинарный. Им надо или обеляться и работать честно, или, в принципе, уходить с рынка. Из-за чего еще может быть вот так называемая головная боль или скепсис, да, там на первом этапе. Ну вот в системе маркировки сейчас 460 тысяч компаний уже на сегодняшний день. Это огромное количество. Да, и тут важно, что компании все разные по степени автоматизации, степени развития, в принципе, степени зрелости ведения бизнеса. И для тех, кто менее зрелый, для них вот эти какие-то технологические усовершенствования, автоматизация и так далее, это довольно, ну, во-первых, звучит довольно сложно, да, и хочется вот от этого отгородиться, но вот то, что видим в разных отраслях, после того, как начинается такая активная работа со стороны даже самых маленьких компаний, я не понимаю, что это, в общем-то, очень простой процесс, и не такой дорогой, как там могли где-то слышать или как их пугали, то этот скепсис, он очень быстро проходит, то есть тут очень важно вести диалог и реально учитывать, не на словах, а на деле учитывать специфику каждой отрасли и каждого типа компании, потому что то, что нужно огромным переработчикам, например, молока, точно не нужно маленьким фермерам. И вот тут для них, и для одних, и для вторых должны быть свои технологические решения. С точки зрения финансов, с точки зрения бизнес-процессов. Ну и вроде как вот эти процессы сейчас налажены, и тут важно, чтобы это происходило и дальше.
Ревас Александрович, в каких отраслях наибольший порядок в плане борьбы с контрафактом? Вот мы уже называли пищевая, легкая промышленность, фармацевтика, авто, авиа, промдетские товары, химпром, там, продажа шуб, продажа лекарств через аптеки, еще какие-то сегменты. Где наибольший порядок сейчас наблюдается? Там, где как раз-таки вот и была введена вот эта цифровая маркировка?
Если смотреть на разные оценки, то есть там единой какой-то оценки и статистики не существует, это надо не знать, потому что, ну, если бы можно было выявить, сколько точно нелегального оборота в той или иной отрасли, то, наверное, с этим совсем можно было бы как раз и справиться быстрее и проще. Но, собственно, эти механизмы, они как раз отключаются для того, ну, именно потому, что вот невозможно выявить, как, где эта нелегалка, откуда она едет, как она продается, сколько стоит, насколько она там опасна. И так далее. Но можно говорить, наверное, задним числом то, что уже произошло. И вот, например, отрасль меховая, да, шубы, там маркировка началась в 2016 году, обелилась в 10 раз. То есть количество компаний и продукции на рынке оказалось на самом деле в 10 раз больше, чем думали до внедрения маркировки. То есть там вот можно посчитать, какое количество, какой объем этой отрасли находился в серой зоне. Ну, почти полностью. Примерно похожая история вот сейчас складывается там на обувной, в обувной отрасли, и близкая к тому в отрасли легкой промышленности, где, собственно, там, ну, в несколько раз уже заказано больше кодов маркировки, чем считали, вот, что отрасль себя представляет до того, как эта маркировка была внедрена. Если говорить о, там, например, пищевой промышленности, важно понимать, что где-то, то есть нелегальный оборот может быть разным, может быть контрафакт, когда подделывают торговые товарные знаки чужие известных брендов, где-то это фальсификат, когда не та технология, не те ингредиенты, ну то есть там какую-то продукцию пищевую разбавляют чем-то искусственным. Это тоже нелегальный оборот, но там другого свойства. А где-то могут быть нормальные лекарства, которые были закуплены для больницы, но каким-то чудом из больницы пропали и продаются в аптеках. Да? То есть вот легальные, нормальные лекарства становятся нелегальными в тот момент, когда они не дошли до пациентов, потому что из какой-то больницы они пропали. Какую-то точную статистику сказать нельзя, но оценки и самих компаний, участников рынка, да, самих там производителей, дистрибуторов или розницы, и экспертов рядом с этими рынками, они всегда там довольно, довольно высокие. Те категории, которые сейчас перечислены в этой стратегии, они, собственно, там приоритизированы с нашей точки зрения очень правильно, ну, там, и пропорционально тому, что называют эксперты, вот когда говорят про нелегалку в этих отраслях.
Ривас Александрович, если говорить про взаимодействие в рамках Евразийского экономического сообщества, не получится ли так, что, допустим, Россия, там, не знаю, Узбекистан, Киргизстан будут, скажем так, в числе первых, все у них будет налажено? Это я так условно говорю, не обязательно, что именно так и происходит. А другие страны, которые входят в это сообщество...
Белоруссия скажет, а не хотим ничего маркировать.
Ну, к примеру, да. Насколько просматривается такое параллельное взаимодействие, чтобы у всех шло все на одном уровне, а не так, там кто-то уже практически вводит, а другие еще в ус дуют?
Ну, тут, наверное, ваш вопрос звучит, там, можно полшага назад от вашего вопроса, полшага назад отступить, и он звучит так. Вот уровень, там, опять же, автоматизации и готовности технологической развитости этих стран, позволяет ли он им симметрично, одновременно двигаться к этой цели? Очевидно, нет. То есть там где-то он выше, где-то он ниже. Но если смотреть, вот как де-факто сейчас происходит в странах ЕАЭС, то тут вот с точки зрения маркировки очень правильный был подход, связанный с тем, что еще до того, как вообще, в принципе, внедрять эту систему в России, было подписано соглашение на уровне всех стран ЕАЭС, где все страны, где там основные все положения были обговорены, технологические особенности и так далее, все страны, все президенты подписались под этим и приняли на себя там обязательство это внедрять. И, в общем-то, наверное, можно попытаться оценить, где там лучше, где хуже, кто быстрее, кто медленнее развивается, но де-факто мы видим, что во всех странах де-факто эти системы уже создаются. Ну вот, например, в Казахстане уже введена маркировка там сигарет, табачной продукции, проводятся пилотные проекты по другим категориям. В Беларуси подписан указ президента о конфигурации системы, и на сегодняшний день их национальный оператор этой республики, он уже успешно получает коды из российского оператора и для экспортеров товаров в Россию, да, там для различных. Соответственно, такую же возможность недавно обеспечил оператор Киргизии. Значит, в Узбекистане с 1 января запущена маркировка табака и крепкого алкоголя. Ну и вот там можно дальше продолжать, то же самое в Армении, но все это говорит о том, что, может быть, кто-то быстрее, ну, кто-то медленнее, но все движутся в этом направлении, и там где-то уже есть обязательная маркировка, а где-то идут пилотные проекты, да, там подготовительные, чтобы бизнесу было комфортнее подключаться, у них было какое-то время на подготовку и там, да, на уже полноценную работу вот в новых таких технологических условиях, да, после внедрения маркировки. Поэтому, в целом, если короткий ответ, то мы видим, что все страны движутся как бы в этом направлении, к этой цели, примерно с одинаковой скоростью.
Ривас Александрович, и тогда финализирующий вопрос. А на потребителя это как-то скажется? Ведь кто-то за эту систему должен будет платить.
Вот много часто, да, звучат тезисы от различных также экспертов о том, что маркировка очень негативно сказывается на стоимости, но тут не такая бинарная, не такая простая логика, то есть там стоимость кода маркировки не должна напрямую отражаться на потребителе. Почему? Потому что появление этого процесса, этой технологии, приводит к позитивным изменениям, то есть, например, снижается нелегальный оборот. Если снижается нелегальный оборот, то клиенты вот этих серых компаний, они идут к легальным игрокам. Да, первое. Там, второе, легальным компаниям больше не нужно тратить свои средства на защиту брендов, там, на то, чтобы проводить судебные разбирательства или выискивать эту продукцию. Тут тоже происходит экономия. Ну и просто операционные все механизмы в логистике, в маркетинге, они становятся гораздо более совершенными с данными и системой маркировки. Это тоже приводит к дополнительной выгоде. И вот если смотреть на все эти оценки и оценки бизнеса, и сам крупный бизнес, и средний бизнес говорит, что они, конечно, никак не будут вкладывать вот стоимость маркировки в цену для конечного потребителя. Но, собственно, это показывает и просто факт, анализ цен в тех категориях, в тех группах товаров, где маркировка уже внедрена. Она не стала фактором повышения стоимости, как вот когда в шубы внедряли, говорили, что шуба начнет стоить как Мерседес, не стала. Да, то есть цена шуб не выросла, при этом, вот я вам уже говорил, что шуб стало в 10 раз больше. И, конечно, вот этих 10 раз больше, соответственно, эти там значительные продажи получили именно легальные игроки, которые до этого легально, в честную, прозрачную как бы работали на этом рынке. Поэтому короткий ответ на пользователя, на потребителя, это не должно сказаться в цене, но при этом это должно повысить для потребителя качество, ну и безопасность этой продукции.
Понятно. Спасибо вам большое, Ревас Александрович, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий. Ревас Юсупов был с нами на прямой связи.